Глава 13. Босх сидел за стойкой в кладовке в старом заслуженном заведении, пил кофе и ел яичницу с беконом, ожидая, пока у него откроется второе дыхание. Он даже не пытался искать Портера. Ни одного шанса выйти на след бывшего детектива у него не было, и он понимал это. Зная, что Босх разыскивает его, даже такой горе-полицейский, как Портер, сообразил бы, куда он отправится в первую очередь, и постарался бы избегать этих мест, держась, так сказать, с наветренной стороны. Достав свою записную книжку, Босх открыл ее на той странице, где записал в хронологическом порядке самые важные события последнего времени, но как ни старался, не смог сосредоточиться. Слишком подавленный тем, что Портер сбежал от него, он не доверял словам своего бывшего коллеги. Угнетало Босха и то, что стало теперь почти очевидным. Смерть Мура связана с тьмой, всегда ощущаемой каждым копом на самой границе видимости, но обычно замечаемой только краешком глаза, да и то, если не всматриваться специально. Мур перешагнул черту, и тьма его убила. Теперь я знаю, кто я такой. И записка тоже тревожила Гарри. Если Мур не самоубийца, откуда она взялась? Может, все дело в том, что Сильвия Мур рассказывала ему о прошлом своего мужа? В том, что Мур запутался в силках, расставленных им самим? Босху захотелось позвонить Сильвии и поведать ей обо всем, что удалось узнать, но он отложил это на потом. Ответов на вопросы, которые она наверняка задаст, у Босха не было. Кто убил Калексика Мура и почему? Когда пробило 8 часов, Гарри расплатился и вышел. На улице к нему подскочили двое бездомных и затрясли прямо перед его носом кружками для милостыни, но он сделал вид, будто их не существует. Сев в машину, Босх поехал к Паркер-центру и прибыл туда довольно рано, поэтому успел занять место на стоянке. Первым делом он поднялся в отдел по расследованию ограблений и убийств, но Шихана все еще не было. Потом Гарри заглянул в отдел поиска скрывающихся от правосудия, туда, куда непременно отправился бы Портер, не заключив он свою сделку с Муром. Отдел занимался также розысками пропавших без вести. И Босх всегда считал это правильным. В конце концов, большинство пропавших без вести скрывались от суда собственной совести и от своей неудавшейся жизни. Детектив под отдела ППБ по фамилии Капитильо вежливо приветствовал Босха и сразу же осведомился, чем ему помочь. Гарри запросил сведения обо всех мужчинах-латиноамериканцах, исчезнувших за минувшие 10 дней. Капитильо предложил ему сесть и подождать, пока он сходит за делами. Босх опустился на стул и огляделся. Взгляд его упал на семейную фотографию, запечатлевшую самого Капитильо, дородного осанистого мужчину средних лет, а также хрупкую молодую женщину и двух маленьких девочек. К стене над столом была приклеена скотчем красочная афиша 2-летней давности, приглашавшая посетить бой быков на Тихуанской арене на морском побережье. В правом нижнем углу были перечислены фамилии 6 матадоров, а всю левую сторону афиши занимала репродукция картины, на которой Тореро отводил в сторону рога атакующего быка изящным взмахом алого плаща. Под картиной Босх разглядел надпись «Эль Арте де ла Мулета». «Классическая Вероника», — Босх повернулся. Это был Капитильо, в руке он держал тонкую папку. «Простите?»
«Вероника, вы что-нибудь слышали о Коридо де Торос? О бое быков?»
«Слышал, но бывать не приходилось».
«О! Это удивительное, незабываемое зрелище. Я езжу на Кориду не реже 4 раз в год. С ней ничто не сравнится, ни футбол, ни баскетбол, ни хоккей. Движение, изображенное на картине, называется Вероника. Тореро очень хитро проводит быка совсем рядом с собой. Впрочем, вам должно быть известно, что в Мексике бой быков называют фестивалем отважных».
Босх кивнул и выразительно посмотрел на папку в руках детектива. Капитильо тут же раскрыл ее и протянул Босху тонкую стопку бумаг.
«Здесь все вопросы, поступившие к нам за последние 10 дней.
пояснил он. «Здешние мексиканцы, чиканос, часто не сообщают в полицию, если кто-нибудь пропадает. Наверное, им мешает своеобразный культурный барьер. Большинство из них просто-напросто не доверяют копам. Если кто-то вдруг исчезнет, они предпочитают думать, что их знакомый или родственник снова подался на юг. К тому же очень многие находятся в Штатах нелегально. Они меньше всего склонны обращаться в полицию». За 5 минут Босх пролистал заявление, но не нашел никого, чьи приметы хотя бы отдаленно напоминали 67-го Хуана.
«А как насчет телексов, запросов от мексиканской полиции?»
«Это совсем иное дело. Они хранятся в другом месте, но я могу взглянуть. Кстати, что именно вы вынюхиваете?»
«Я и сам не знаю, что. У меня на руках неопознанный труп, и я подозреваю, что он попал сюда из Мехикали. Впрочем, это только предположение».
«Подождите-ка еще, пожалуйста».
Капителио снова исчез. Босх опять начал рассматривать афишу, отметив про себя, что, несмотря на близость несущих смерть рогов, лицо Матадора не выражает ни страха, ни нерешительности, а только сосредоточенность. Глаза Тореро были спокойными и невыразительными, как у акулы. Капителио вернулся довольно быстро.
«Ну и нюх у вас, детектив. За последние 2 недели мы получили из Мехикали 3 сообщения. Все они касаются людей, похожих на вашего Хуана. Но одно из них, на мой взгляд, подходит больше других. Вам повезло, детектив».
Он протянул Босху лист бумаги и добавил.
«Это поступило вчера из консульства на Альвера-стрит».
Бумага, которую Гарри держал в руках, оказалась фотокопией телекса, направленного в консульство офицером судебной полиции Мексики Карлоса Магильо. Телекс был написан на английском, и Босх прочел.
«Просьба оказать содействие в поиске информации, касающейся местонахождения гражданина Мексики, паденного рабочего 55 лет по имени Ферналь Гутьеррес Лоса, исчезнувшего в Мехикали 17 декабря сего года. Приметы: рост 5 футов 8 дюймов, вес 145 фунтов. Глаза темно-карие, волосы темно-каштановые с проседью. На правой стороне груди синяя татуировка с изображением призрака, эмблемы рабочего поселка Барио, известного как город погибших душ. Все сведения просьба сообщить в Мехикали по телефону 572013 Карлосу Агильо». Дойдя до конца страницы, Босх перечитал телекс еще раз. Информации в нем было не густо, но этого вполне хватало. Ферналь Гутьеррес Лоса исчез в Мехикали 17 декабря, а на следующий день ранним-ранним утром тело неопознанного Хуана, получившего порядковый номер 67, нашли в Лос-Анджелесе. Для страховки Босх посмотрел и другие 2 рапорта, принесенные Капитильо, но оба они касались мужчин слишком молодых. Поскольку они не соответствовали по возрасту его Хуану, Босх отложил эти рапорты и сразу вернулся к первому документу. Особенно заинтересовала его татуировка. «Думаю, это то, что надо», — сказал он. «Могу я получить копию?»
«Конечно, если хотите, я позвоню в Мехикали. Может, они пришлют отпечатки?»
«Нет, пока не надо. Я должен проверить еще несколько деталей», ответил Босх, желая, чтобы участие Капитильо ограничилось уже оказанной им помощью.
«Вот что еще меня интересует», продолжил Гарри. «Не знаете ли, что такое город погибших душ? О нем упоминается в связи с татуировкой, якобы это его эмблема».
«Я мог бы, пожалуй, объяснить. В данном случае татуировка – эмблема Барио, рабочего поселка, откуда родом Гутьеррес Лоса. Судя по этой татуировке, он жил в городе погибших душ. Очень многие обитатели подобных поселков делают себе татуировки, как бы помечают сами себя. У нас эту функцию выполняют настенные рисунки, граффити. Мексиканская полиция прекрасно разбирается в том, у какого Барио какая эмблема. В Мехикали такие штуки в порядке вещей. Если вы свяжетесь с этим Агильо, он расскажет вам подробнее. Думаю, перешлет вам и фотографии, если понадобится».
Босх молчал, притворяясь, будто перечитывает консульское уведомление. «Город погибших душ», — думал он, — «призрак привидения». Несколько раз Босх мысленно проворачивал эти слова так и эдак, словно мальчишка, который нашел бейсбольный мяч и вертит его в руках, проверяя, насколько он изношен. Вдруг ему вспомнилась татуировка на руке Мура, ухмыляющийся дьявол с нимбом святого. Может, она тоже относится к какому-нибудь барио в окрестностях Мехикали? «Вы говорите, что копы в тех краях изучают местные татуировки?» «Верно. Это один из немногих вопросов, в которых они разбираются более или менее прилично». «Что вы имеете в виду?»
«Я имею в виду, вам никогда не приходилось бывать в тех местах по служебной надобности? Это же страна третьего мира. Тамошний полицейский, аппарат, если его можно так назвать, весьма примитивен, особенно по нашим понятиям. Меня ничуть не удивит, если у них не окажется даже отпечатков пальцев этого человека. Любопытно, как они вообще сподобились прислать запрос в свое консульство. Должно быть, у этого Агильо такой же фантастический нюх, как и у вас».
Босх в последний раз бросил взгляд на плакат на стене, поблагодарил Капитилио за помощь, быстро скопировал телекс и ушел. Входя в лифт, чтобы спуститься, Гарри увидел в кабине Шихана. Лифт был переполнен, а детектив стоял в самой глубине, поэтому им не удалось перемолвиться ни словом, пока оба не вышли на третьем этаже.
«Привет, Фрэнки», — сказал Босх. «Не привелось нам поболтать в рождественскую ночь?» «Что ты здесь делаешь, Гарри?»
«Тебя жду, что же еще? Опаздываешь? Или теперь ты отмечаешь приход на пятый этаж?»
Это была явная шпилька в адрес Шихана, поскольку именно на пятом этаже располагался отдел внутренних расследований. Вместе с тем Гарри давал понять детективу, что имеет представление о плясках вокруг дела Мура. Когда он вошел в лифт на четвертом, Шихан ехал сверху, то есть либо с пятого этажа, либо с шестого, где помещался кабинет Ирвинга. Возможно, впрочем, детектив побывал в обоих местах.
«Не задирайся, Босх! Я задержался потому, что был занят, за это тебе отдельное спасибо».
«Что ты имеешь в виду?»
«Да, собственно, ничего. Кстати, мне совсем не хочется, чтобы меня видели здесь с тобой. Ирвинг дал мне особое указание на твой счет. Ты не участвуешь в этом расследовании. В ту ночь ты действительно немного помог, но на этом все должно закончиться».
Тон Шихана решительно не понравился Босху. Насколько он знал, раньше для Фрэнки не существовало авторитетов. Они все еще стояли в коридоре, ведущем в помещение Оруэлл, и Босх предпринял еще одну попытку выяснить, в чем дело.
«Ладно тебе», — сказал он, — «пошли выпьем по чашечке кофе, и ты расскажешь мне, какая муха тебя укусила».
«Никакая муха меня не кусала. Ты что, забыл, как мы вместе работали?
Я знаю тебя как облупленного, Босх. Стоит тебе на чем-то зациклиться, и тебя уже не свернуть. Я просто объясняю тебе положение вещей. Ты побывал на месте, когда мы его нашли, и на этом все, точка. Возвращайся к себе в Голливуд».
Босх шагнул к Шихану и, слегка понизив голос, проговорил: «Но мы оба знаем, что на этом ничего не закончилось. И не закончится, как бы вы ни старались. Если угодно, передай мои слова Ирвингу». Шихан пристально смотрел на него, и Босх видел, как тает его решимость.
«Ну хорошо, Гарри, идем. Хотя я уже предчувствую, как буду клясть себя за это потом».
Они прошли в отдел к рабочему месту Шихана. И Босх тут же уселся на похищенный у соседнего стола стул. Шихан снял куртку и повесил ее на распорку на стоячей вешалке у входа. Опустившись на свое законное место, он поправил наплечную кобуру, сложил руки перед собой и заговорил:
«Так ты хочешь знать, где я провел все утро? Изволь. Я уламывал твою Терезу, чтобы она сохранила в тайне кое-какие подробности, по крайней мере, еще несколько часов. Похоже, вчера вечером у нас произошла утечка информации, а уже сегодня утром Ирвингу начали звонить из газет и требовать комментариев по делу об убийстве полицейского. Ты, разумеется, ничего об этом не знаешь. и уж, конечно же, не имеешь к этому никакого отношения, верно?»
«Скажу только одно», — ответил Босх. «Побывав в мотеле, я очень долго размышлял о месте происшествия и о том, почему результаты вскрытия не дали решающих доказательств официальной версии, как говорилось по радио. Иными словами, я больше не считаю этот случай самоубийством».
«Ты вообще не должен ничего считать. Твое дело сторона, запомнил? А теперь скажи, что ты думаешь вот по этому поводу?»
Шихан выдвинул ящик стола и достал оттуда дело. Это была та самая папка с материалами о Зарилло, которую Босх держал в руках днем раньше.
«И не говори мне, будто не видел этих документов, потому что тогда я позвоню в спецотдел и попрошу проверить отпечатки. Готов поспорить, что твои пальчики здесь тоже найдутся».
«И проиграешь».
«Нет, не проиграю».
Босх выждал секунду, давая Шихану успокоиться. «То, что ты шипишь на меня и плюешься, как рассерженный кот, выдает тебя с головой, Фрэнки. Ты ведь тоже знаешь, что это не суицид. Так что перестань полоскать мне мозги».
«Ты совершенно прав, Гарри. Но только у меня на шее сидит заместитель начальника полиции, которого осенила блестящая идея расследовать это происшествие одновременно с силами ОРУ и ОВР. Костюмы из внутренних расследований постоянно курируют меня, поэтому я обеими ногами вляпался в чан с дерьмом еще до того, как начал работать по-настоящему».
«Так ты утверждаешь, будто это они хотят, чтобы все было шито-крыто?»
«Нет, я не утверждаю этого».
«А что они скажут репортерам из «Таймс»?»
«Пресс-конференция назначена на вторую половину дня. Ирвинг сделает сообщение и оповестит об этом всех, кто пожелает его слушать. Он скажет, что мы рассматриваем вероятность того, что сержант Мур был убит. С «Таймс» никто и разговаривать не станет, пошли они в задницу. Кстати, кто тебе сказал, что именно «Таймс» поднимает шум?»
«Сам догадался».
«Будь осторожен, Босх. Если ты брякнешь это в беседе с Ирвингом, он очень быстро найдет способ поджарить тебе задницу. Он знает твой послужной список и все дела, в которых ты, по слухам, замешан, так что это доставит ему особое удовольствие. Не сомневайся, одного досье больше, чем достаточно. Ирвингу ты наврал, что почти не знал Мура, а оказывается, он что-то для тебя раскапывал».
Тут Гарри сообразил, что забыл убрать из папки наклейку Мура с надписью «Передать Босху». «Ирвингу можешь говорить что угодно, мне все равно». Босх зевнул и посмотрел на коричневую картонную папку. «А что ты сам думаешь?»
«Об этих материалах? Если и думаю, то не спешу высказывать мысли вслух».
«Ну же, Фрэнки, решайся. Я действительно просил Мура добыть кое-какие сведения об убийстве одного наркомана. Кто же знал, что он так кончит? Будет убит в номере мотеля, и мозги его разлетятся по всей ванной. Это была очень аккуратная работа. Настолько аккуратная и чистая, что в комнатах не осталось ни одного постороннего отпечатка пальцев».
«Ну и что с того? Подумаешь, нет других отпечатков. Лично я считаю, чего некоторые из нас заслуживают, то в конце концов и получают. По-моему, справедливо. Или я не прав?»
Босх насторожился, ощутив слабое место в обороне Шихана. Намеренно или нет, но детектив дал ему понять, что к Алексику Мур переступил черту, отделяющую честного копа от оборотня, перевертыша. «Мне хотелось бы знать чуть больше», — тихо сказал он. «Понимаю, на тебя давят, но в данном случае я человек независимый. Мне очень нужно сложить эту головоломку, и я это сделаю. Может, Мур действительно где-то оступился, но это никому не дает права поступить с ним так, как ты видел. И мы оба это понимаем. Более того, кроме Мура есть и другие трупы». Его слова привлекли внимание Шихана. Гарри видел, как он насторожился. «Можем обменяться», — еще тише предложил он. Шихан встал и протянул руку к куртке.
«Ладно», — сказал он, — «идем пить кофе».
5 минут спустя они уже сидели в кафетерии на втором этаже, и Босх рассказывал про Джимми Капса и про Хуана 67. Он начал с того, что схематично обрисовывал связи, существующие между Муром и Хуаном, Хуаном и Мехикали, Мехикали и Умберто Зарилло, Зарилло и Черным Льдом, Черным Льдом и Джимми Капсом, и так далее. Шихан не задавал вопросов и не делал никаких пометок, пока Гарри не закончил.
«Ну и что ты думаешь?» – спросил он после этого.
«То же, что и ты. Что Мур продался. Может быть, он представлял здесь интересы Зарило, главного поставщика льда, служил ему крышей и увяз так глубоко, что ему уже не удалось выбраться. Пока не знаю, как увязать это со всем прочим, но у меня есть несколько соображений и идей, с которыми можно поиграть. Не исключаются самые разные варианты. Возможно, Мур захотел освободиться, и Зарило с ним расправился. Или Мур собирал эти материалы, чтобы дать мне в руки надежную нить, но они, узнав об этом, убили его».
«Какие еще варианты?»
«Есть еще такой. Просочились слухи о расследовании, которое затеял твой партнер по ОВР Частин. Преступники узнали об этом и, опасаясь, что он раскрутит Мура, убрали его в профилактических целях».
Шихан колебался. Для него наступил момент истины, и он растерялся. Обсуждая с Босхом расследование ОВР, Шихан неминуемо нарушил бы слишком много писанных и неписанных законов управления, что закончилось бы для него плачевно. Он запросто вылетит из Орроу, как в свое время Босх.
«За такие разговоры меня могут выкинуть», — сказал он, — «и кончу я в выгребной яме, как и ты».
«Вся полиция — одна большая выгребная яма», — возразил Босх. «Поэтому не имеет значения, наверху ты или у самого дна. Все равно плавать приходится в дерьме».
Шихан отпил кофе.
Месяца два назад ОВР получил сигнал, что Мур каким-то образом участвует в обороте наркотиков на бульваре. То ли оказывает кому-то протекцию, то ли еще что похуже. Источник не указал точно.
«Два месяца назад?» – удивился Гарри. «И что, они не получили от своего источника никаких конкретных наводок?»
«Видать, нет, раз Мур все это время продолжал работать на улице. У ОВР не хватило материалов даже на то, чтобы засадить его за канцелярскую работу».
«Гарри, не забывай. Ирвинг лично настоял на том, чтобы дело Мура расследовал Частин. Это я работаю с ним, а не он со мной. А Частин почти ничего мне не сообщает».
Он поделился только известием о том, что когда Мур исчез, их расследование еще не пережило свое младенчество. Они так и топтались на месте. Частин не добыл никаких доказательств, которые подтвердили бы сигнал или опровергли его.
«А тебе известно, очень ли он старался добыть эти доказательства?»
«Думаю, Частин из кожи вон лез. Он же наш лучший ОВРщик, который так и рыщет, все вынюхивает, с кого бы сорвать полицейский значок. Если подобный сигнал подтвердится, то тут попахивает не просто ведомственным скандалом. Такими вещами обычно занимается штат прокурора, поэтому я и полагаю, что у Частина на это дело уже давно стоит. Просто у него ни хрена не вышло. Мур вел себя безупречно».
«Не так уж и безупречно», — подумал Босх. «К сожалению».
«Кто был этим источником?» — спросил он.
«Это тебе знать не положено. Ты же прекрасно понимаешь, как мне это нужно. Если я стану распутывать весь клубок сам, то мне необходимо знать, кто есть кто».
Шихан снова заколебался.
«Сигнал был анонимным. Просто пришло письмо, и все. Но Частин сказал, что это была жена. Он так считает. Они разругались, и она сдала Мура».
«С чего он взял?»
«Его навели на это подробности, якобы приведенные в письме. Частин говорит, что такие вещи мог знать только очень близкий человек. Кстати, по его же словам, в этом нет ничего необычного. Между супругами такое случается сплошь и рядом. Правда, он несколько раз упоминал о том, что не исключает фальшивку. Жена или муж вполне способны сообщить что-то несоответствующее действительности, лишь бы досадить партнеру и устроить ему неприятности на работе, особенно если светит развод. Частин долго проверял, не тот ли этот случай, поскольку было известно, что Мур с супругой живут по отдельности. Миссис Мур вроде бы так и не признала, что письмо ее рук дело, но Частин был уверен, что это она послала его. Впрочем, он ни разу подробно не объяснил, что же такого важного было в этом письме.
Босх снова подумал о Сильвии. Он был уверен, что Частин ошибся. «Ты не разговаривал с женой? Кто сообщил ей, что все предположения насчет личности погибшего подтвердились?» «Не я. Ирвинг звонил ей вчера вечером». «А он рассказал ей о вскрытии? О том, что это не самоубийство?» «Этого я не знаю. Мы с Ирвингом, видишь ли, пьем кофе не так часто, как с тобой. Поэтому у меня нет возможности спрашивать у него все, что взбредет мне в голову». «Еще пара вопросов, Фрэнки. Частин занимался черным льдом?»
«Нет». «Нет. Когда мы вчера получили это твое досье, он чуть не обделался. Честно. Мне показалось, что он ни о чем таком и слыхом не слыхивал. Я почти обрадовался, Гарри, если, конечно, здесь уместно говорить о таких чувствах, как радость».
«По крайней мере, теперь ты можешь передать ему все, что услышал от меня».
«Ничего не выйдет. Мы с тобой вообще не разговаривали. Для начала я сам попробую связать концы с концами, а уж потом, возможно, чем-то поделюсь и с ним».
Босх напряженно размышлял. Что еще он должен спросить? «Как насчет предсмертной записки? Ведь теперь эту деталь никуда не приткнешь. Если самоубийства не было, откуда взялась записка?»
«Да, это действительно проблема. Собственно, именно поэтому мы так и навалились на медэкспертизу. Покуда у нас только два предположения. Либо она лежала у него в кармане уже давно, либо Мура заставил написать записку тот, кто его прикончил. Я пока не берусь ничего утверждать».
«Хорошо». Босх еще немного подумал. «А ты написал бы такую записку, уверенный в том, что тебя все равно убьют?»
«Не знаю, дружище, не знаю. Под дулом пистолета люди порой делают самые неожиданные вещи, до последнего надеясь, что все еще кончится хорошо».
Босх кивнул.
«Мне пора», — заметил Шихан. «Дай знать, если наткнешься на что-то любопытное».
«Хорошо». Шихан ушел, оставив Гарри за столом, наедине с двумя недопитыми чашками кофе. Через несколько мгновений Шихан вернулся.
«Гарри, я никогда тебе этого не говорил, но с тобой обошлись несправедливо. Ты нужнее нам здесь. Я всегда так считал».
Босх поднял голову.
«Да, Фрэнки. Спасибо».